говорила Светлана Вольская.
Радио «Свобода», прогноз погоды.
В Москве сегодня кратковременные дожди, около 18 градусов тепла. В Петербурге пасмурно, также ожидаются дожди и 16-18 градусов тепла в течение дня. Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы» из Петербурга. Далее в нашем эфире. Возможные санкции против Ирана в случае отказа выполнить ультиматум Совета безопасности ООН, истекающего сегодня. Восстановление после пожара Троицкого собора в Петербурге. Обзор петербургских газет, основные городские новости и беседа с гостем, которая, как всегда, начнется через 10 минут. Сегодня гостем нашей программы будет член Совета Союза реставраторов Петербурга, генеральный директор реставрационно-строительной компании «Лапин Энтерпрайз» Алексей Лапин. А сейчас переходим к первой теме нашего часа. Сегодня истекает срок ультиматума Ирану. 31 августа – последний день, установленный Советом Безопасности ООН, когда Тегеран должен прекратить обогащение урана. О возможных мерах наказания в случае отказа Ирана выполнить требования Совета Безопасности расскажет корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Ян Рунов.
Накануне истечения срока ультиматума госсекретарь Соединенных Штатов Кондолиза Райс сказала:
«Если вы думаете так же, как я и президент Буш, что корни терактов 11 сентября явились следствием глобальной экстремистской идеологии, той самой, которая распространяет рознь и угнетение на Ближнем Востоке, то мы должны избавиться от источника террора, помогая народам этого неспокойного района в преобразовании их стран, в преобразовании их жизней».
Политические наблюдатели считают, что слова госсекретаря адресованы в первую очередь иранскому руководству. К тому же и министр обороны Рамсфелд сказал недавно, что Соединенные Штаты обладают возможностями участвовать в новых конфликтах, продолжая военные действия в Ираке и в Афганистане. Бывший специальный посланник Белого дома на Ближнем Востоке, директор Вашингтонского института ближневосточной политики, дипломат Деннис Росс, все же призывает Иран не провоцировать Вашингтон на военные действия.
Не ставьте нас в ситуацию, когда останется единственный выход применения военной силы ради предотвращения худшего, когда безрассудный иранский режим получит доступ к ядерному оружию.
Президент Ирана предлагает продолжить переговоры, но мне кажется, что переговоры с Тегераном теперь ушли на второй план. Несколько месяцев назад американская администрация заявляла о своей готовности к переговорам. На мой взгляд, в переговоры можно вступать теперь уже только после того, как будет достигнут соглашение о санкциях. К сожалению, такого соглашения еще нет и вряд ли будет. Россия выступает против санкций и вместе с Китаем опять предлагает вести переговоры с иранцами. Но такие проволочки играют на руку Ирану. А что вы думаете о высказывании полномочного представителя Соединенных Штатов ООН Джона Болтона, что Америка может ввести санкции в одностороннем порядке и вне рамок ООН? Мы уже ввели односторонние санкции, но введенные одними Соединенными Штатами, они малоэффективны. Важно, чтобы хотя бы европейцы присоединились к нам. Если мы вместе продемонстрируем, что готовы обойтись без иранской нефти и не будем сотрудничать с Ираном в очистке сырой нефти и в производстве нефтепродуктов, а Иран сам не может все это делать, тогда в Тегеране увидят, что им придется дорого платить за свою политику. Это единственное, что может подействовать на иранцев. Тем временем на иранских центрифугах продолжается процесс обогащения урана. Думается, об этом будет сказано представителями МАГАТЭ на сегодняшнем заседании Совета Безопасности, посвященном иранской ядерной программе.
И в продолжение темы репортажа Яна Рунова опрос на улицах Петербурга. Считаете ли вы, что Россия должна прекратить ядерное сотрудничество с Ираном? С таким вопросом к прохожим на улицах города обратился корреспондент Радио Свобода Александр Дядин.
Я до 20 лет работал на предприятии, находящемся на Урале, которое обогащало уран. Для чего он и куда, мы все прекрасно знали. Поэтому насчет мирного, что они собираются электростанции атомные делать? Зачем фанатикам иметь в руках ядерное оружие? Я против.
Как Путин на это посмотрит? Мне кажется, если он рассуждает, это мнение народа.
Ну, это же мирные ядерные программы, вроде как. Мне кажется, что для России очень много выгодных моментов тут, и экономических, и стратегических. То есть нам надо с ними хорошие отношения, думаю, иметь.
Надо свою программу развивать. Это и нам будет плюс. А Иран, что от него потом ждать, никто не знает. России экономически выгодно развитие ядерной программы Ирана, поскольку бюджет нашего государства идут какие-то определенные доходы. Ну, может быть, на начальном этапе Ирану бы удалось скрыть какие-то военные направления развития ядерной энергетики, поскольку и у Соединенных Штатов Америки, и у России разведка хорошо работает. В дальнейшем это станет известно, и вплоть до военного вмешательства может...
Я думаю, в России надо разбираться в своих внутренних делах, а потом уже в другие лезть дела.
Конечно, Америке-то что, она далеко, а мы-то рядом. Я думаю, что лучше не надо было бы.
Я думаю, столько своих дел сейчас, что мне до Ирана. Россия бы лучше о себе подумала.
Мне кажется, если они в мирных целях его будут использовать, тогда можно и поддерживать. А в военных, конечно, не очень.
Я считаю, что надо поддерживать, потому что Иран – это почти наша граница. И если США против этого, значит, они не хотят, чтобы мы себя чувствовали сильными.
У каждого государства должна быть все-таки какая-то защита. И я считаю, что Иран сейчас в такой находится позиции в обороне. И я считаю, что нужно его поддерживать.
Так петербуржцы отвечали на вопрос. Считаете ли вы, что Россия должна прекратить ядерное сотрудничество с Ираном?
С прохожими на улицах Петербурга беседовал Александр Дядин. Нашу программу продолжит обзор сегодняшних петербургских газет. Его представит Илья Орлов. Доброе утро, Илья. Что же за темы? Есть ли одна единая или просто некоторые темы вы выбрали для обзора?
Я начну с петербургского выпуска «Новой газеты», который комментирует свершившееся объединение Российской партии жизни, партии «Родина» и партии пенсионеров. Лидер объединения Сергей Миронов заявил, что партия намерена составить конкуренцию «Единой России», но при этом, по его словам, новую оппозицию объединяет прежде всего любовь к президенту и поддержка его курса. Газета считает, что эта ситуация может вырасти в лихо закрученный любовный сюжет с тремя действующими лицами. В Петербурге история с объединением трех пропрезидентских партий также может оказаться ничуть не менее похожей на роман, правда, теперь уже на мужской, пишет питерская «Новая газета». И лидер фракции партии жизни, депутат ЗАГСа Олег Нилов, и лидер местной родины Олег Корякин, и Игорь Михайлов, сейчас он в «Единой России», но баллотировался от партии пенсионеров, относятся к губернатору Валентине Матвиенко практически одинаково, то есть всецело одобряют и поддерживают. И в этом плане они не отличаются от лидера региональной «Единой России», считает петербургский выпуск «Новой газеты». Питерские врачи сделали первую в России операцию по пересадке легких. Это тема почти всех петербургских газет. И первая полоса смены. Выйду из больницы, нырну с аквалангом. Операция прошла успешно, и пациентка чувствует себя хорошо, сообщает смена. Акцизы сорвали бюджетные планы производителей алкогольной продукции. Заголовок в петербургском выпуске «Коммерсанта». Кризис на российском алкогольном рынке сказался не только на его участниках, но и на региональных бюджетах. Как отмечает газета, в первом полугодии 2006 года бюджет Ленинградской области недосчитался около 300 миллионов рублей акцизных сборов с производителей алкоголя. Бюджет Петербурга также недополучил около 20% акцизов, пишет петербургский «Коммерсант». И практически все городские газеты пишут о вчерашней акции, которую провели в центре Петербурга активисты Альянса за права животных. У памятника Гоголю на Малой Конюшиной молодые люди в плавках, облитые красной краской, протестовали против открытия очередного пушного аукциона. На вопрос петербургских известий, каких именно животных изображали люди, измазанные красной краской под кровь, активисты ответили, что всех, независимо от происхождения, цвета и длины меха.
Спасибо, Илья. С некоторыми темами сегодняшних петербургских газет вас познакомил Илья Орлов. Сейчас 9 часов 15 минут. Напомню вам заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Правительство России сегодня, как ожидается, примет решение по вопросу об оказании помощи семьям погибших в авиакатастрофе под Донецком 22 августа. В Новороссийске и Одессе проходят памятные мероприятия, приуроченные к 20-й годовщине крушения теплохода «Адмирал Нахимов». Жертвами трагедии стали 423 человека. Московский городской суд вынесет сегодня приговор члену леворадикальной организации «Реввоенсовет» Игорю Губкину. Сегодня истекает срок, предоставленный Ирану Советом Безопасности ООН для прекращения работ по обогащению урана. Эти и другие темы вы услышите в ближайшем выпуске «Последних известий» Радио «Свобода». Сегодня в 14 часов по московскому времени на волнах Радио «Свобода» Иван Толстой представит вам «Европейский час» радиожурнала «Поверх барьеров». Парижская ярмарка прикладного искусства. Что показывают в Лесном театре Амстердама? Успех симфорока композитора Владимира Константинова из Клайпеды. Почему поляки уезжают из городов в деревню? Русские европейцы Горбачев и Ельцин. Таковы его темы. 9:16 на волнах Радио Свобода. Вы слушаете «Петербургский час» утренней программы «Время свободы». Союз реставраторов Петербурга разработал план восстановления Троицкого собора, где 25 августа произошел сильный пожар. Уже сегодня бригада высотников должна начать работы на куполе собора. Накануне корреспондент Радио Свобода Татьяна Вольская побывала в храме и побеседовала со священнослужителями.
Свято-Троицкий Измайловский собор был возведен в Петербурге в 1835 году по проекту архитектора Стасова. Император Николай II с особым вниманием следил за строительством. В 30-е годы большевики собирались взорвать собор, чтобы построить на его месте цирк, но специалисты признали, что это повлечет огромное разрушение близлежащих зданий. Потом в соборе собирались устроить крематорий, использовав купола как трубы огромных печей. Этим планам помешала война. Во время блокады Ленинграда собор был заполнен штабелями тел людей, умерших от голода. После войны храм использовался как склад. Когда в результате перестройки его вернули церкви, казалось, что восстановить его уже невозможно, говорит священник Троицкого собора отец Константин Пархоменко.
Он внутри очень сильно пострадал, был ободранный. Подвал был залит водой, многометровый слой воды. И когда воду эту откачали, то увидели, что повсюду разбросаны кости. Потому что во время Первой мировой войны здесь находились могилы солдат и офицеров Измайловского полка. А большевики эти могилы разграбили, останки солдат выбросили, все это было залито водой. Сейчас подвальные помещения приведены в полный порядок. Сделана такая красивая праздничная трапезная для проведения каких-то мероприятий, праздничных елок, концертов.
И вот новое несчастье – пожар.
Милостью Божией не произошло самое страшное, то есть купол собора не обрушился. Купол собора состоит из каменного такого свода, и над ним, как шапка, водружен деревянный купол. Вот этот деревянный купол дубовый полностью сгорел, обшитый медными листами, сгорели леса, а каменный свод выдержал, хотя раскалился до красна.
Сейчас центр храма огорожен лентой. Специалисты должны проверить, не начнет ли каменный купол крошиться. Впрочем, деревянная часть купола была уникальна.
Единственное, действительно, что сгорело ценно, это сгорела вот эта уникальная деревянная конструкция. Говорят, это самый большой в мире вот такой деревянный купол был.
Что касается пожара, то при выключенном магнитофоне люди, пожелавшие остаться неизвестными, говорят, что они не верят в случайность, ведь в момент возгорания рабочих на лесах не было, а леса были обработаны противопожарной пропиткой. По мнению анонимных источников, это поджог, а ненависть экстремистов могли вызвать шестиконечные звезды на куполах собора. А петербургские реставраторы считают, что пожара могло бы не быть, если бы реставрация собора не затягивалась из-за недостатка финансирования.
Рассказывала Татьяна Вольская. Сегодня у нас в гостях член Совета Союза реставраторов Петербурга, генеральный директор реставрационно-строительной компании «Лапин Энтерпрайз» Алексей Лапин. Алексей Станиславович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Как всегда, напоминаю нашим слушателям, что в студии уже включен контактный телефон. Его номер 8-800-200-22-12. Звоните, задавайте вопросы нашему гостю. Но вот сегодня в Петербурге всю ночь шел сильный дождь. Дожди обещают и в ближайшие дни. Поэтому, конечно, создание защитных конструкций куполов Троицкого собора — это первоочередная задача. Алексей Станиславович, ваша компания как раз специализируется на проведении реставрации кровли. Много выполнено работ на куполах храмов Петербурга, и сейчас продолжаются работы. Будете ли вы помогать при консервации Троицкого собора?
Да, безусловно. Сегодня уже выходят люди, вот и в данный момент распределяется работа, кто чем будет заниматься. То есть, ну, не только наши люди, но и, в общем, союз реставраторов своими силами сейчас будет проводить первоочередные противоаварийные работы на куполе. То есть сейчас в первую очередь вот уже прихожане своими силами начали закрывать, и мы им помогаем. Малые купола, и вот с большим куполом тоже сейчас будет организована работа.
Что в первую очередь? Ведь там еще остались, вот я тоже была совсем недавно, там еще остались и сгоревшие конструкции лесов, наверное, их нужно будет как-то спускать.
В данный момент туда выходят высотники, потому что работа в чистом виде высотная. И я могу сказать, еще точно так же работают полностью бригады компании «Стройтехуслуги», которые непосредственно проводили там работы до пожара. То есть у них тоже, так сказать, в полной мере идет работа там.
Вы член Совета Союза реставраторов, и в эти дни, наверное, прошло не одно совещание по поводу случившегося. Каковы рекомендации Союза?
Значит, сейчас спецпроект реставрации в срочном порядке в течение 2 недель разрабатывает проект защитного шатра, вот, потому что, в первую очередь, конечно, надо закрыть от протечек и перед зимой контур сверху. Вот. Во вторую очередь, когда будет подходить ближе к зиме, то есть температура будет подходить к нулю, будут закрыты окна, потому что окна тоже полностью сгорели в барабане. Сейчас их оставляют открытыми для того, чтобы шла естественная просушка. максимально, потому что огонь огнем, но пожарные, естественно, вылили туда огромное количество воды. И сейчас уже пошли дожди. Поэтому вот он будет сохнуть, ну, по-видимому, до конца октября в открытом состоянии. То есть окна будут полностью открыты. Будет только сеткой зашит барабан.
А сами, наверное, работы уже начнутся с начала весны следующего года по восстановлению?
Я думаю, что шатер будет устроен таким образом, что над ним можно будет возводить купол. Вот, и поэтому я думаю, что мы не будем дожидаться весны, и какие-то работы будут уже... То есть работы останавливаться на Троицком соборе не будут.
То есть даже будут в зимнее время проводиться?
Да, конечно.
А насколько это вообще опасно или сложно? Вот такие высотные работы в зимнее время, обледенение, может быть?
Зимой просто труднее работать, тяжелее, то есть и медленнее. Вот вся разница.
Губернатор города потребовал минимизировать срок работ. Чем может обернуться спешка? И вообще, насколько вот кто должен устанавливать сроки проведения ремонтных, восстановительных, реставрационных работ?
Ну, сроки устанавливает комитет по охране, то есть КГИОП. Вот, но, безусловно, конечно, на мнение губернатора внимание обращается. Я могу сказать однозначно вот от себя, от Союза реставраторов, что то есть, ничто не будет сделано плохо в связи со сроками. То есть будет увеличено количество людей, значит, будут какие-то новые проектные решения, техника задействована. То есть, ну, безусловно, собор будет реставрироваться, именно реставрироваться, не ремонтироваться. То есть, и мы будем за это нести ответственность.
Очень многие специалисты говорят о том, что вот именно деревянные леса – это причина возникновения пожара. То есть, если бы были металлические, то такой трагедии могло бы не произойти. Вы согласны с этим?
Я с этим не согласен, потому что из того, что я знаю, то, что я видел на фотографиях, то есть там было 2-3 очага возгорания. Безусловно, компетентные органы будут разбираться с причинами и кто виновник. Но вот то, что я видел на фотографиях, понимаете, в трех местах леса загореться не могут. То есть, в принципе, и там в первую очередь загорелся купол, а он был деревянный. Так что, если у кого-то стояла задача сделать это, то есть это не зависит от того, они деревянные, металлические, и при этом деревянные леса были обработаны.
А вот насколько по технике вообще всегда должны деревянные леса обрабатываться такой противопожарной пропиткой?
Всегда, конечно, и все всегда их обрабатывают.
А насколько дорого, например, использование металлических лесов для тех объектов, которые реставрируются? И вообще, возможно ли? Потому что, ну, понятно, если это фасад, там не такие сложные конструкции, а это же купол, совсем нужна была круговая, как бы...
Вот правильно, есть такое как раз понятие неинвентарные леса. То есть инвентарные леса ставятся на плоскостях. Когда идут работы вот такого профиля, вот они когда идут полукругом и так далее, то есть металлические леса поставить либо невозможно, либо это настолько сложно, что просто деревянные это проще и дешевле. Но ввиду того, что они обрабатываются, ну вот на самом деле это первый случай в Питере, когда загорелись леса, потому что даже вот на фотографиях было видно, что они так очень неохотно горят, потому что они реально были обработаны. Я сам видел эти акты обработки лесов.
То есть... металлические леса, разве настилы все равно не деревянные там делаются? То есть возможность возгорания все равно существует, наверное.
То есть, ну, если стоит задача сделать, чтобы было возгорание, то есть я думаю, она будет выполнена, понимаете?
Мы сейчас будем говорить, наверное, в Союзе реставраторов говорили, тоже обсуждали, несколько церквей сейчас в Петербурге, купола находятся в таком же состоянии, то есть реставрируются, там используются деревянные леса. Что сделать, чтобы вот такого не повторилось? Что это?
Ну, я могу сказать, я даже ввиду того, что неизвестно, каким образом и кто виноват в этом пожаре, даже не буду называть, какие объекты, на которых стоят деревянные леса, но я могу сказать, что сейчас на всех объектах, на всех фасадах, где стоят леса и деревянные, и инвентарные, то есть круглосуточная охрана стоит.
Насколько вот раздавались некоторые мнения, что вот неосторожный окурок или что-то еще. Каковы вообще правила работ, проведения работ на исторических памятниках? Какие-то существуют инструкции? Понятно, что вот, наверное, никому не придет в голову курить на бензоколонке. Все понимают, что может произойти.
Во-первых, курение вообще запрещено на памятниках. Не просто на памятниках, а на церквях. В принципе. Но я могу сказать, что насчет окурка, я могу сказать, от окурка леса, даже не обработанные, не загорятся.
Несмотря на то, что стояла все-таки такая сушь в Петербурге.
Даже не обработанные леса не загорятся от окурка. Это я точно могу сказать. Они были обработаны, насчет окурков были, нет, это большой вопрос. Да.
Страхуется ли проведение реставрационных работ? В принципе, такая практика существует в Петербурге?
Я бы так сказал, номинально. Это страхуется, и это не является повсеместной практикой. То есть, скажем так, там, где есть страховка, она именно вот такая вот, формально-номинальная. То есть нет нормативов. Нет нормативов, во-первых, во-вторых, в бюджете не заложено просто. То есть деньги на страховку.
В городском. А страховые компании как вот к такому виду страхования относятся? Тоже, наверное, не приветствуют, да?
Страховые компании, мы разговаривали с страховыми компаниями, они называют, ну, достаточно серьезные цифры, поэтому, то есть, если в бюджете не будут закладываться эти строчки, то просто ни строители, ни реставраторы не смогут осилить такие платежи, которые озвучивают страховщики.
Если бы финансирование, как вы думаете, вот зачастую говорят о том, что если бы было постоянное финансирование реставрационных работ, которые проводились на Троицком соборе, не затягивались какие-то сроки, то можно было бы тоже избежать этой трагедии?
Я думаю, что нет, потому что леса стоят всего лишь, вот те деревянные леса, которые стояли на Куплине, стоят всего 1,5-2 года. Так что говорите, то есть безусловно, что то финансирование, которое на данный момент было, по моим подсчетам, где-то от 100 до 200 лет нужно реставрировать собор при том финансировании. Но, как вы правильно сказали, что это один из крупнейших соборов, и за 70 лет там были такие разрушения и такие утраты, что требуют колоссальных денег, которые просто съедят реставрационный бюджет города не за один год.
Когда вы приступаете, например, к работе, ваша фирма, какими планами, какими документами вы руководствуетесь? Насколько тесно сотрудничаете с Комитетом по охране памятников, с Институтом спецпроект реставрация?
Ну, первый документ на объекте – это архитектурно-реставрационное задание АРЗ, в котором прописано, что, где и каким образом делается в общих чертах. Потом это результаты обследования специализированного института или лаборатории, где уже более подробно прописаны технологии, методики, материалы, какие используются. Вот. И после обследования уже проект полноценный. Вот.
Бывает так, что вы приступаете к работе, то есть получили задание, приступаете к работе, ставятся уже леса, и вдруг обнаруживается, что нужны еще какие-то дополнительные научные изыскания.
Это происходит регулярно, потому что обследовать, например, здание 20-30-метровой высоты без лесов, даже с вышки, просто невозможно, потому что, то есть, выявляется на фасаде и камень, и позолота, и мозаика, и роспись, то есть и внутри, и снаружи вот такие происходят моменты очень часто.
Насколько это удлиняет срок реставрации, насколько это сказывается на, может быть, заказчиках и исполнителях работ?
То есть сейчас это все реже и реже происходит, потому что на обследование уделяют все больше внимания. Сейчас даже для обследования уже, так сказать, вот был инцидент, что были выставлены леса для обследования специально. Вот. И сейчас это происходит реже, но когда это происходит, то бывает, что сроки увеличиваются там в 2-3 раза, как и стоимость 2-3 раза увеличивается.
Спасибо. Беседу с нашим гостем мы продолжим во второй части программы «Время свободы» из Петербурга. В 11 часов по московскому времени в прямом эфире «Радио Свобода» слушайте программу «Час прессы». Ее темой будет открытое письмо журналистов «Комсомольской правды» к премьер-министру России Михаилу Фродкову, в котором говорится об информационном вакууме, который возник вокруг последних авиакатастроф в Сочи, Иркутске и под Донецком. Как отреагировал Фродков? Станут ли теперь чиновники предоставлять журналистам информацию, имеющую общественное значение? Об этом ведущая «Часа прессы» Елена Рыковцева побеседует с заместителем главного редактора «Комсомольской правды» Андреем Дятловым. Говорит Радио Свобода. 9:30 после выпуска последних известий мы продолжим петербургский час программы «Время свободы».
Радио Свобода. Новости.
Сегодня истекает срок, предоставленный Советом Безопасности ООН Ирану для сворачивания его ядерной программы. В Совете Безопасности ждут доклада главы Международного агентства по атомной энергии Мохаммеда Эль-Барадея. Глава ведомства ООН по гуманитарной помощи Яна Гилант осудил Израиль за применение кассетных бомб на юге Ливана. По его словам, эксперты ООН обнаружили на территории Ливана 100 тысяч неразорвавшихся фрагментов кассетных снарядов. Израиль утверждает, что не нарушал международных законов. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан проводит сегодня в Омане переговоры с руководством Иордании о ситуации с перемирием между Израилем и ливанской группировкой «Хизбаллах». Затем Аннан посетит Сирию, руководство которой расценило размещение миротворцев ООН на ливанской границе как враждебный акт. Правительство России сегодня, как ожидается, примет решение по вопросу об оказании помощи семьям погибших в авиакатастрофе под Донецком 22 августа. В Кемеровской области на шахте Красногорская в городе Прокопьевск временно приостановлены все работы. В среду на одном из участков шахты обнаружили задымление. Пострадавших нет. В Охотском море у берегов Камчатки российские пограничники задержали рыболовную шхуну по подозрению в браконьерстве. Судно «Зодиак», следовавшее под флагом «Белиза», было арендовано японской компанией. Экипаж состоит из граждан России. Британские власти продлили на неделю срок содержания под стражей 5 подозреваемых в подготовке серии взрывов на борту авиалайнеров, следующих из Лондона в США. Совет Безопасности ООН голосует сегодня по проекту резолюции, предусматривающей отправку 17 тысяч миротворцев в провинцию Судана Дарфур. Международные силы должны заменить войска Африканского союза, которые, как считает ООН, не могут остановить кровопролитие в регионе.
Таковы мировые новости к этому часу. Нашу программу продолжат новости Петербурга. Их представит Дмитрий Казнин. Доброе утро, Дмитрий. Пожалуйста, вам слово.
Доброе утро. Сегодня в Петербурге начинаются мероприятия, посвященные 65-летию полярных конвоев. В Никольском соборе состоится панихида по погибшим морякам, после чего прибывшие в Петербург ветераны полярных конвоев пройдут маршем по набережной лейтенанта Шмидта. У ледокола «Красин» состоится митинг и церемония возложения венков на воду. 1 сентября ветераны проведут в школах уроки мужества, а завершатся юбилейные мероприятия в субботу конференцией «Полярные конвои. Настоящее и будущее». 15 и 17 сентября в Таврическом дворце Петербурга состоится саммит руководителей парламентов стран-членов Большой Восьмерки, которые намерены обсудить проблемы противодействия глобальным вызовам и угрозам. Речь пойдет, в частности, о борьбе с международным терроризмом, распространением оружия массового уничтожения, торговлей людьми, загрязнением окружающей среды и профилактикой трансграничных инфекционных заболеваний. Депутаты демократической фракции Петербургского парламента Михаил Амосов и Наталья Евдокимова предлагают внести изменения в федеральный закон о государственной социальной помощи. Депутаты предлагают изменить закон в пункте, согласно которому гражданин в случае отказа от социального пакета в пользу получения денег не подтверждал бы свой отказ до 1 октября каждого года. По мнению депутатов, будет лучше, если отказ будет продлеваться автоматически на следующий год. В 2005 году более 400 тысяч человек в Петербурге отказались от социального пакета, и теперь все они вынуждены простаивать в очередях, чтобы подтвердить свой отказ. На сегодняшний день отделения пенсионного фонда не справляются с потоком отказников. По мнению парламентариев, есть опасения, что такая перегрузка создается специально, поскольку выгодно некоторым участникам рынка лекарственных препаратов. Российские фермеры недовольны реализацией национального проекта «Развитие агропромышленного комплекса». Об этом они заявили в рамках проходящей в Петербурге международной выставки «Агрорусь». Недоработки в методологии нацпроекта особенно чувствительны для малого агробизнеса. 90% фермеров хотели бы воспользоваться новыми возможностями, однако национальный проект обращен только к малой его части – 2%. Несправедливая политика ценообразования на зерно и мясо, основные виды продукции малого агробизнеса, приводит к тому, что фермеры фактически балансируют на грани выживания из-за низкой рентабельности и платежеспособности. Сегодня после реставрации состоится открытие Георгиевского зала Чесменского дворца. Реставрация проведена на средства университета аэрокосмического приборостроения, один из учебных корпусов которого располагается в Чесменском дворце на улице Гастелло. Это первый Георгиевский зал в России. Сам дворец был построен по проекту архитектора Фельтена.
С новостями Петербурга вас познакомил Дмитрий Казнин.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
9:35. В эфире «Петербургский час», утренняя программа «Время свободы». Сегодня у нас в гостях член Совета Союза реставраторов Петербурга Алексей Лапин. Мы говорим о восстановлении Троицкого собора и вообще о том, как ведутся реставрационные работы в Петербурге. Их много. И вот только что мы слышали, что сегодня после реставрации откроется Георгиевский зал в Чесменском дворце. Алексей Станиславович, как вы считаете, вот ситуация с пожаром, может ли она говорить о каком-то критическом состоянии в области реставрации или нет? Или это действительно вот такой шоковый случай?
Это просто вот такая роковая случайность, с моей точки зрения. И я хочу ответить всем вот писателям грязных пасквилей и выступающим на некоторых радиостанциях о том, что реставраторы подожгли свою работу, дабы скрыть какие-то свои, так сказать, огрехи. Я могу сказать, что люди, которые работали там, это наследственные реставраторы, то есть и работают там уже более около 15 лет. Вот, и Сергей Блинов, это династическая организация. Вот, и достаточно достойные, и их знают и в церкви, и уважают. И поэтому говорить о них какие-то гадости, ну, я считаю, это грязно, непатриотично, вот, и непорядочно.
Как вообще, трудно представить, что реставратор будет выступать в роли Герострата. Как вообще вы, в частности, относитесь к тому объекту, который отреставрирован вашей компанией, когда потом смотрите на него через год, через два, через три?
Ну, наверное, я вижу, в отличие от всех других, больше каких-то моментов. Ну, иногда бывают недостатки, то есть еще какие-то маленькие там неурядицы. Но, честно говоря, мои объекты, вот лично мне, это, конечно, можно считать хвастовством, но мне они большей частью нравятся. То есть мы столько сил, крови, энергии тратим на это, что, в общем, доводим их до состояния, чтобы мы как-то, то есть, чтобы мы сами почувствовали, что мы их сделали хорошо.
То есть это получается как еще один ваш ребенок, например.
Ну, в общем, да, конечно.
А какая гарантия сейчас может даваться реставраторами на те работы, которые они производят?
На фасадной работе дается гарантия 5-7 лет.
А на кровельные или какие-то еще сложные?
Мы даем гарантию на кровлю 10 лет, вот на своем.
Вы используете какие-то новые технологии в своей работе?
Мы используем, на самом деле, современные технологии, но при этом придаем кровлю первозданный вид. Вот, и 10 лет гарантии, просто больше 10 лет давать незаконно гарантию.
У нас есть вопрос от слушателя, пожалуйста, вы в эфире.
Доброе утро, меня зовут Сергей. У меня вот, во-первых, напоминание, что это, конечно, не первый такой интересный пожар с реставрационными работами. Вот я напомню, в Петергофе павильон сгорел тоже, так сказать, в такой интересный момент завершения реставрационных работ. Вот. Арка генштаба тоже, так сказать, я бы сказал, что она очень странно загорелась. От петарды так не горят. Там минимум надо бочку было чего-то горючего поставить. Вот. А вот кто-то вообще наказан, и вот по поводу Петергофа известны вот эти вот, так сказать, злоумышленники или там кто это сделал там? Спасибо.
По Петергофу на самом деле до сих пор ведется следствие. А по поводу того, что пожар был, когда работы подходили к концу, ну, это неправда, потому что работы были просто в самом разгаре. И, к счастью, туда еще не было привезено большое количество материалов для интерьеров. Вот, поэтому работы были в самом разгаре. А на Троицком соборе точно так же. То есть работы должны были подойти к концу в декабре месяце по тому контракту, который был. И сейчас там было, по сути, только начало, потому что то, что сейчас нашла работа, там контракт был заключен, насколько я знаю, всего месяц назад. Поэтому там скрывать просто было нечего.
У нас есть еще вопрос от слушателя. Пожалуйста, вы в эфире.
Алло.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Это Марина из Москвы. Скажите, пожалуйста, вот вы так клялись и божились, что вы не Геростраты, но ведь сейчас, в общем-то, вы знаете, какое время. И вы не Геростраты, вы реставраторы. Другие врачи, а не палачи и так далее. Но это на словах, а на деле действительно бывают совсем противоположные вещи. И расскажите, пожалуйста, об истории вашей компании, потому что даже по информациям радиостанции «Уважаемая свобода», я знаю, что была такая фирма реставрационная в Санкт-Петербурге, СПАК, которая отмывала колумбийские наркоденьги. И какого реноме вашей фирмы? Спасибо.
Ну что, по порядку.
Ну, наверное, про СПАК я не слышал ничего. Я могу сказать, очень похоже на утку, честно говоря. Я знаю все реставрационное сообщество, и большинство в лицо и по имени. Вот, такую фирму я не знаю, но это не важно. Что могу сказать о себе, то 2 года назад мы отпраздновали свое десятилетие. В этом году нам будет уже 12 лет.
Я знаю, что вы пришли вообще в реставрацию и в высотные работы, увлекаясь альпинизмом. То есть ваше первоначальное занятие было даже промышленный альпинизм.
Да, я учился в ЛТИ, занимался промышленным альпинизмом. И прошел, как вот раньше говорили, от рабочего до прораба, до технического директора одной компании, потом открыл свою фирму.
Тут возникает, наверное, все-таки тогда кадровый вопрос. Во-первых, так как вы занимаетесь кровельными работами, а еще, наверное, лет 5-6 в Петербурге хорошего кровельщика было найти очень сложно. Как вы решаете этот вопрос? И насколько, я не знаю, психологическая совместимость, честность тех людей, которые у вас работают, можете ли вы за них поручиться? Потому что вот возникают, опять же, вопросы у слушателей.
Ну, кровельными работами я лично занимаюсь уже на данный момент больше 15 лет, и за это время, ну, скажем так, лично провел селекцию и выбрал старых мастеров, то есть у нас есть целый отряд вот именно старых мастеров, как мы называем старую гвардию, и мы учим молодых. И по кровельным работам, и по фасадным, то есть мы занимаемся, то есть растим кадры у себя, то есть это как показал опыт самый продуктивный вариант.
А есть ли в Петербурге, вот я знаю, что есть два лицея, по-моему, которые вообще готовят реставраторов, вот в подготовке сотрудничаете ли вы с такими лицеями?
Мы очень плотно сотрудничаем с лицеями, и у нас ежегодно проходит практику 2-3-4 раза в год группы от 10 до 20 человек. И часть из них остается у нас.
То насколько есть сейчас востребована вот реставрация кровельных работ, и насколько это, я не знаю, престижная работа, если говорить о том, чтобы пришли молодые кадры, потому что, повторяю, еще очень много нареканий на то, что в реставрации молодые не идут.
Я могу сказать, что сейчас ситуация изменилась, к моему вот глубокому удовлетворению, потому что еще лет 5 назад приходили на практику студенты из лицея, и из них никто даже не собирался идти в реставрацию. Тогда объемы работ по реставрации были меньше, и это как-то было не очень престижно, не очень большие деньги. Сейчас объемы по реставрации сильно увеличились, и, в общем, я могу сказать, и городские власти, так сказать, поднимают, в общем, скажем, знамена реставрации, и это становится важным для молодежи, и, то есть сейчас люди реально идут в реставрацию.
В этом году как раз ведь было отпразднован, по-моему, 60-летие Ленинградской школы реставрации. Да. Насколько Союз реставраторов может контролировать те работы? Будет ли? Вот обсуждали ли вы какие-то меры, чтобы такого больше не повторилось, как вот пожар на Троицком соборе?
Во-первых, у нас есть комиссия по качеству, то есть мы сами союзом проверяем свои же работы. И сейчас есть идея вот по созданию такой, скажем, некой комиссии совместно с МЧС, для того, чтобы мы могли друг другу, во-первых, помогать и предотвращать какие-то, ну, даже в том числе теракты. Но еще, как я уже сказал, что сейчас после этих событий на всех лесах выставлено круглосуточное дежурство и охрана.
У нас есть еще вопрос от слушателя. Пожалуйста, вы в эфире.
Здравствуйте, это я, да?
Да, пожалуйста, слушаем вас.
Георгий Георгиевич, этой бы трагедии никогда бы не было, если бы, как на Западе, применяли металлические разборные леса, просто и понятно.
Ну, Георгий Георгиевич, вы, наверное, не слушали первую часть нашей программы, мы уже говорили об этом, но можно повторить для вас еще раз.
Металлические леса применяются на стандартных фасадах, когда идут барабаны, круглые части, и нестандартной конфигурации применяются деревянные, потому что это гораздо оперативнее, быстрее, и на самом деле на поверку получается дешевле, а деньги выделяются из бюджета, и они выделяются на те работы, которые потом и проводятся за эти деньги. И деревянные леса всегда обрабатываются, огнезащитная обработка проводится.
Но возможно ли все-таки использование? Вот мне рассказывали, что сейчас действительно на Западе есть такие конструкционные леса, ну, как лего собираются они, в том числе можно и на куполах, и на шпилях использовать. Насколько они дороги?
Мы живем в России, и вот такие леса, да, я видел их, я был неоднократно на выставках западных, алюминиевые леса, то есть стоят они достаточно дорого, и я бы так сказал, к таким лесам надо ставить вооруженную охрану, потому что алюминий, цветной металл, является стратегическим у нас, и вы понимаете, что если ты отвернулся, то леса у тебя уехали в тот же момент. Даже инвентарные металлические леса воруют у фасадчиков, а про алюминий уж нечего и говорить.
Мы продолжим беседу с нашим гостем и радиослушателями через минуту после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Правительство России сегодня, как ожидается, примет решение по вопросу об оказании помощи семьям погибших в авиакатастрофе под Донецком 22 августа. В Новороссийске и Одессе проходят памятные мероприятия, приуроченные к 20-й годовщине крушения теплохода «Адмирал Нахимов». Жертвами той трагедии стали 423 человека. Сегодня истекает срок, предоставленный Ирану Советом Безопасности ООН для прекращения работ по обогащению урана. Глава ведомства ООН по гуманитарной помощи Ян Эгеланд осудил Израиль Израиль за применение кассетных бомб на юге Ливана. Президент США Джордж Буш начинает кампанию защиты внешнеполитического курса американской администрации. Более подробно об этих и других новостях вы сможете узнать через 15 минут в ближайшем выпуске последних известий «Радио Свобода».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Девять часов 9:46. Мы продолжаем беседу с членом Совета Союза реставраторов Петербурга Алексеем Лапиным, а также продолжаем принимать звонки от наших слушателей по телефону 8 800 200 ровно 22 12. И у нас есть дозвонившийся. Пожалуйста, мы слушаем ваш вопрос.
Здравствуйте, ленинградец Сергей. Ну, было уже сказано, что теперь это строительство, вернее, реставрация пойдет полным ходом, поскольку администрация города взялась за это дело. А ведь это и есть позитив. Администрация города занимается реставрацией, значит, здания... берет это в свои руки. Это и есть повод к единению всего, так сказать, народа вокруг нашей уважаемой Валентины Ивановны. Расскажите, пожалуйста, каково отношение администрации нашего города все-таки с церковью? Спасибо.
Ну, этот вопрос нужно, наверное, все-таки задавать деятелям епархии, священнослужителям, а не нашему сегодняшнему гостю. Но есть, Алексей, что ответить?
Я могу сказать, ввиду того, что я очень плотно сам лично общаюсь и работаю с епархией, то я могу сказать, что наш губернатор Валентина Ивановна Матвиенко, как ни один из до нее губернаторов, очень позитивно общается с церковью. Она сама является православным верующим человеком, и она... принимает церковь, и церковь принимает ее. И она, как никто другой, выделила такое количество денег на реставрацию, в частности, церкви, когда ее никогда не было. И реставраторы к ней относятся все очень позитивно, потому что это первый губернатор, при котором наконец-то в городе стали происходить реставрационные работы в тех объемах, которые необходимы нашему городу, во-первых. И во-вторых, то есть к реставрации, по сути, повернулись лицом.
Насколько, все-таки мне хочется поднять вот такой вопрос, популярная совершенно программа, наверное, она очень хорошая, реставрация фасадов Петербурга, но вот чтобы была именно реставрация, а не та покраска или замазка, вот кто за это отвечает, насколько сейчас эта программа финансируется, потому что можно видеть, что вот, скажем, перед саммитом Большой Восьмерки все были покрашены фасады, но они через, наверное, полгода опять облупятся.
На этот вопрос сразу могу ответить. По поводу «все фасады были покрашены». Значит,
ну, я имею в виду правительственных трасс, конечно.
Как раз именно там, где требовалась реставрация фасадов, комитет по охране памятников ГИОП отстоял позицию, что к саммиту мы не будем красить фасады, мы будем реставрировать их в обычном режиме. А там, где происходил ремонт в жилищной системе, да, конечно, там за 2-4 недели просто, скажем так, облили фасады краской. К реставрации это не имеет никакого отношения. Это даже ремонт назвать сложно. Просто такая легкая косметика, и все. Но это не реставрация.
Нужно ли тратить на такую легкую косметику деньги, или, может быть, лучше немножко все-таки подождать и суммы тратить на более грамотные работы?
Косметика и ремонт обходятся дешевле реставрации в 5-10 раз, и это, как правило, происходит не на памятниках, и происходит именно в жилищной системе, то есть этим уже районы непосредственно занимаются. А за реставрацию фасадов я могу, ну вот я просто как бы в курсе всей ситуации, и на фасадах исторических, на памятниках происходит именно реставрация, Поэтому она происходит достаточно долго, то есть это полностью сезон.
То есть за один сезон можно отреставрировать фасад, потому что приходилось встречаться с мнением, что, в принципе, для грамотной, четкой реставрации нужно 2-3, с просушкой фасадов, 2-3 года на один объект, что, конечно, невозможно при тех темпах, которые сейчас объявлены в Петербурге.
Просушка фасада может требовать и 5 лет, если здание стояло некоторое время, то есть там годы без кровли. То есть если обычное жилое здание, памятник, и проведено комплексное обследование, и сделан проект, то, в принципе, за сезон делается. Но периодически, то есть теперь уже все реже и реже, потому что обследование делается более тщательно. Выявляются какие-то вещи, которые не предполагались и не были выявлены.
Как вот в вашей практике было такое?
Я могу сказать, что вот у нас сейчас самый такой живой пример, и с моей точки зрения один из лучших фасадов, вот, и наших, и, может быть, даже в городе, это Мариинский дворец, здание ЗАГС Собрания. То есть там в процессе реставрации выявилось, что около четверти фасада состоит из камня песчаника, который красили на протяжении там, последних 60-50 лет. И он находился под толстыми слоями краски, штукатурки. штукатурки. Да, безусловно, вот такой фасад получилось, что срок его реставрации занял практически вместо там, полугода, почти 2 года.
А бывают какие-то штрафные санкции к компании реставрирующей, если вот увеличивается срок реставрации?
Срок реставрации увеличивается, как правило, всегда только по одной причине, когда выявляются работы, которые не были учтены ни проектом, ни сметой.
У нас есть еще вопрос от слушателя. Пожалуйста, вы в эфире.
Доброе утро.
Доброе утро.
Я, к сожалению, хочу признаться, не знаю историю происхождения вот этого памятника, который стоит около Троицкого собора. Но когда его там воздвигли, у меня было абсолютно жуткое ощущение. Он никак не вяжется со собором. И когда мимо всегда ходил, у меня было такое какое-то ощущение беды. Мне кажется, рядом с собором этот памятник, особенно сейчас, когда все сгорело, он стоит, вот эти пушки, ствол. Я знаю, в Осло есть такой памятник, сад скульптур, но это совсем другой символ. А здесь, я думаю, этот памятник был бы уместен на кладбище где-нибудь на Марсовом поле, предположим. Вот. И поэтому, конечно, я истории не знаю, мне бы хотелось, если вы что-то знаете, в двух словах сказать. Это раз. И еще у меня есть такой вопрос. У нас реставрация жилых домов происходит только там, где живут чиновники. Деньги находятся, и время находится, и делают хорошо. Я вот занимаюсь опросами, хожу по дворам и квартирам. У меня абсолютно жуткое ощущение от нашего города. У меня такое впечатление, что он просто умирает. А столько такие дома. А когда перед саммитом делали Московский проспект, что я могу сказать? Только то, что, вот как сказал один испанский эпиграмма, у нас как в магазине, куда ни посмотри, все лучшее снаружи, все худшее внутри. Когда у нас кончится эта показуха, подумаешь, царь приехал, а если простой человек живет, простите, дом, который стоит на канализации, и никто на этот дом не обращает внимания, но пишут, что дом, как говорится, семьи должники. Поэтому я реставраторам низко кланяюсь и благодарю людей, которые создают и оставляют после себя добрый свет. Меня очень интересует вот этот памятник.
Да, нужно сказать, что вы имеете в виду памятник Победы с Никой наверху, который был воздвигнут совсем недавно. Там был, находился памятник, бюст, вернее, Стасову, который воздвигал как раз собор. Алексей, сможете что-нибудь по поводу? Ведь собор-то был изначально достаточно построен, это же Измайловского гвардейского полка, именно поэтому появился там, вероятно, этот памятник.
Это вообще был военный собор, правильно, гвардейского полка. Я думаю, что это как-то с этим связано. То есть так особых комментариев дать не могу.
Мы обратимся к историкам. Хотя я знаю, что очень многие петербуржцы во время строительства этого памятника высказывались против, потому что считали неуместным перенос бюста Стасова с этого места. Но это уже, как говорится, время прошлое, памятник существует сейчас. А что же касается реставрации жилых домов, наверное, опять тут идет подмена понятий. Реставрация и ремонт.
И еще по поводу того, что реставрируются дома, в которых живут чиновники. Знаете, я просто немножко в курсе, как верстается программа. Реставрация идет по улицам. То есть, например, идет Вознесенский проспект, идет набережная Фонтанки. Я не знаю, может быть, конечно, во всех подряд домах живут чиновники.
Просто как раз чиновники живут в центре историческом, они выбирают себе хорошие квартиры, поэтому, наверное, так и совпадает.
Идет реставрация домов по улице, реставрируются все дома. Может быть, во всех домах они живут, я не знаю. То есть я могу сказать, что те, кто верстает программы, они смотрят на адреса, на дома именно, а не на то, кто в них живет. Это абсолютно точно могу сказать. И вряд ли во всех непосредственно этих домах живут чиновники. Это, во-первых. Во-вторых, я повторяюсь уже, что то, что вы говорите про Московский проспект, это к реставрации и даже к ремонту не имеет никакого отношения. Это то слово, что вы назвали.
Это, к сожалению, потемкинские деревни, которые так распространены были на Руси. Алексей, скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, какие еще на данный момент в Петербурге самые большие проблемы у реставраторов? С чем они связаны?
Основные проблемы, могу сказать, нормативная база, то есть она несовершенна, сейчас над этим очень активно работает, и время, то есть я могу сказать, что, конечно, раньше на реставрацию уделялось очень мало внимания, то есть сейчас очень острое внимание и достаточно, так сказать, сроки жесткие ставятся. То есть хотелось бы, самое главное, больше времени уделять проектам, работам и обследованиям. Но я могу сказать, во-первых, и горожане, те же не поймут, даже ругаются, что фасад стоит там целый год в лесах. Так из этого года 3 месяца делаются проектные работы. Хотелось бы даже еще больше на это времени. Тогда мы будем делать реставрацию там не на 15 лет, а на 25, грубо говоря. То есть, ну вот сейчас просто физически на это, к сожалению, нету возможности такой.
А что касается, вот вы сказали, документации нормативно-правовой, с чем это связано, что необходимо изменить?
То есть, ну, значит, база по нормативам, по расценкам, то есть, ну, существуют некоторые перекосы, что некоторые работы, там, к сожалению, там, некоторые позиции там неоправданно занижены, вот, и приходится каким-то образом там выкручиваться, потому что работу все равно надо делать хорошо. Вот, ну, мы с этим работаем, то есть, это такой текущий вопрос. Ну, и молодежь, конечно, несмотря на то, что сейчас, ну, с моей точки зрения, от учащихся идет, там, процентов 10-15%, от выпускников лицеев в реставрацию, ну, хотелось бы, чтобы это стало как минимум 50. Вот. То есть, вот это проблема, потому что, конечно, средний возраст в реставрации, скажем так, лет 40. То есть, сейчас вот только-только идет молодежь. То есть, вот нам этого, конечно, не хватает, безусловно.
Престиж профессии насколько сейчас реставратора поднялся? Ну, есть ли он?
Ну, он, безусловно, поднялся. Я могу сказать, даже на вечере вот памяти реставраторов, то есть ко мне подходили вот просто совершенно молодые люди, то есть, которые вот занимаются реставрацией всего там 3-5 лет, в общем, с такими горящими глазами. То есть поднимается престиж, поднимается. Я могу сказать, в том числе благодаря губернатору, потому что вот это первый губернатор, который вот к реставрации, вот, можно сказать, повернулся лицом и стал поддерживать очень активно. И даже я могу сказать, что в данной ситуации, вот, которая у нас произошла вот сейчас, то есть я хотел сказать, что, например, комитет охраны памятников ГИОП, то есть мы как почувствовали одной командой, что мы идем, да, что вот что он в этой трагедии вместе с нами, то есть, и готов, так сказать, тоже нам оказать помощь. Хотя и мы, то есть, точно так же вот это делаем, но тем не менее, то есть, что чиновники не отвернулись от реставраторов, а вместе с нами, то есть, восприняли эту трагедию и делают все возможное, все, что от них зависит. То есть, это очень, в общем-то, приятно.
Спасибо большое, Алексей. Сегодня в петербургской студии «Радио Свобода» мы беседовали с членом Совета Союзов реставраторов Петербурга, генеральным директором реставрационно-строительной компании «Лапин Энтерпрайз» Алексеем Лапиным. Утренний час «Время свободы» из Петербурга подошел к концу. Сегодня над программой работали продюсер Алексей Кульков и ведущая Татьяна Волович. В следующем часе, сразу после выпуска последних известий, в эфир выйдет аналитический журнал «Время и мир». Годовщина урагана Катрина, амнистия в Чечне, 10 лет Хасавюртским соглашением и фабрика новостей в Казахстане. Эти темы сегодня в программе «Время и мир», которую ведет Ирина Лагунина. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Я призываю все стороны тщательно соблюдать перемирие.
Мы расцениваем данное действие японских рыбаков как провокацию.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я люблю Новый Орлеан. Я не хочу никуда уезжать.
Кацав подозревается в сексуальных домогательствах.
Мы будем находиться в оппозиции Единой России.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9760, 11815.